Глава 13. Дядя Фимовка. Дядя Фима – родной брат моей мамы и сын моей бабушки. В принципе, уже этим все о нем сказано. Фамильные черты Финарских, мама сменила фамилию на Карагодская, были настолько ярки и неистребимы, что, описав одного из них, вы получали портрет любого представителя этого древнего и знатного рода бедных малинских евреев.
Малин – городок в Житомирской области в черте оседлости.
Но я хочу рассказать об этом достойнейшем человеке подробнее. Родился дядька в 1932 году. Повоевать не успел, но после войны остался единственным мужчиной в семье. Время было такое, не до учебы. Окончил 4 класса и на завод. Работать пошел на киевскую фетровую фабрику, что на Печерске. Сначала учеником, а после рабочим в горячий цех по производству валенок, где, собственно, и проработал до самой пенсии. Характер крутой, горячий, под стать профессии. Честный и упрямый до неприличия. Для сестры и мамы, а после и для своей семьи, был готов сам расшибиться в лепешку и расшибить других. Жил Фима с семьей, жена тетя Геня и сын Миша, сначала в коммуналке на Печерске, улице Ивана Кудри, а в 1972 году они получили двухкомнатную квартиру на лесном массиве. Вот с этого времени и начинается наш рассказ. Была у Фимы одна особенность. Он выпивал. Нет, не пьянствовал, не буянил, именно выпивал. Причем пил только водку и всегда одну и ту же меру. 3 румки водки.
Именно так, не рюмки. Проверочное слово «бруки». Не верите? Да спросите хоть сейчас, кого в Малине любой подтвердит.
Были его нормой. Зато каждый день и сейчас, в свои 80 с лишним, он своей норме не изменил. Дай ему Бог здоровья и подольше это делать. В гостях мог и больше, но пьяным я дядьку не видел никогда. Он давно вынашивал планы изготавливать водку самому. Просто в коммуналке это было не с руки. Зато после переезда в отдельной квартире он развернулся. Самогон от Фимы сразу стал фирменной маркой. Чистый, как слеза, изготовленный из сахара и дрожжей, он пился лучше казенки.
Водка, производимая государством. Жалкое подобие дяди Фимовки.
Дяди Фимовка, название продукту дал кто-то из детей, легко завоевала сердца и столы родственников и друзей, вытеснив неприлично дорогой официальный напиток. Производился сей продукт исключительно для своих, никакой продажи. Себестоимость была рубль литр. Взамен Фиме несли сахар. Он тоже был дефицитом, не из всякого получался нужный продукт. Украинский из свеклы за 78 копеек шел на ура. А кубинский, тростниковый, за 84 копейки попросту не годился. А еще мама у себя на заводе в стеклодувном цеху заказывала по Фиминым чертежам змеевики и перегонные емкости. Так что процесс был отлажен. Пили все. Бытующее в обществе мнение о непьющих, читайте, хороших, еврейских мужьях – легенда, неподтвержденная жизнью. Если еврей не пьет, как говорится, шаршеля доктор, печень или что-то другое. Пойду еще дальше. Евреи пьют больше русских. Причем не только мужчины. Но плохими мужьями они от пьянства не становятся. Что правда, то правда. Был у самогона и недостаток. Его производство, согласно УК...
УК. Уголовный кодекс.
Было уголовно наказуемым деянием. То есть пахло тюрьмой. Пахло. Это был второй недостаток самогона. При его изготовлении вонь стояла дикая. Сначала делалась закваска, дрожжи и сахар должны были перебродить. Они пованивали. Стояла закваска в емкостях для выварки белья у изголовья Мишиной кровати. А Миша как раз познакомился со своей будущей женой, Инной. Не каждый может похвастаться, что помнит запах своего медового месяца. Миша может. И вот наступает момент, когда перебродившая смесь готова стать напитком. Занимал процесс перегонки часов 6. Непременное условие Фимы – дети не должны в это время находиться в квартире. Миша, которому, кстати, исполнилось 27 лет, и у него уже собственная дочь Марина пошла в школу, пробовал конючить. «Папа, чего вдруг? Инна – чужой человек. Вы еще даже не женаты. Она ничего не должна видеть. Откуда я знаю, что у нее на уме? Папа, ты чего? Мы все время спим с закваской. Она так воняет, что за рассаду для цветов ее не выдашь». «Так, все, я сказал, гуляйте». И Миша с Инной шли гулять. А дядька закрывал плотно все окна и двери и начинал свое священнодействие, которое власти оценивали до 5 лет тюрьмы с конфискацией. Ибо гнать — это прерогатива государства.
Только сам став отцом, я понял, что боялся дядька не Инну, а за детей. У всех нас советская власть ассоциировалась с наказанием. И регламентирующим документом в отношениях «мы власть» был не Биль о правах, а Уголовный кодекс.